Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы хорошо сделали, что пришли на это место. Как много времени люди теряют бесполезно, не заботясь о потребностях бессмертной души. Иисус Христос со страниц Нового Завета однозначно призывает всех нас. Это записано в Евангелии от Луки в 12 главе. Итак, не ищите, что вам есть и что вам пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Живя на земле, Иисус Христос чаще всего проповедовал о Царстве Божьем. Эта проповедь для иудеев была как соль на давно болящую рану. Они уже очень много поколений ожидали прихода Мессии и наступления Царствия Божия в Палестине. А оно все никак не приходило. Ненавистная оккупация святой земли язычниками продолжалась, и их власть усиливалась. Она проникала во все сферы иудейского общества и даже в храмовое служение. С приходом Сына Человеческого, как Иисус называл себя, опять ничего не менялось. Учитель говорил, что царство сейчас он устраивать не будет, но более того, что сам будет убит вот этой существующей властью. Что остается делать уставшим ожидать евреям? Евангелист Лука записал одну проповедь Иисуса Христа, сказанную в продолжении разговора о будущем Царстве Божьем, в котором Господь дал ответ на подобные вопросы современников. Это была совсем не революционная идея. Он напомнил то, что они хорошо знали, но на что у них уже просто не оставалось никаких душевных сил. Я предлагаю открыть Евангелие от Луки, 18 главу. Буду читать с 1 стиха. «И сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, потому что она не чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Живя на этой земле, Иисус Христос видел острые проблемы своих современников. Их было очень много. Читая Евангелие, создается такое впечатление, что они его не волновали настолько, чтобы начинать с ними борьбу. Господь как бы смотрел сквозь их, смотрел на первопричину всех несчастий и бед людей в этом греховном мире. И вот на как раз борьбе с этой первой причиной он посвятил все свое время. Одной из проблем тогдашнего времени был суд. В древности все обычные тяжбы и суды проводились в Израиле судом старейшин. Но время менялось, пришли язычники, и уже многие и все больше дел начались рассматривать, так сказать, в третейских судах, в народных судах. И вот эти дела рассматривали как минимум три человека. Одного назначал истец, второго назначал ответчик, а третий назначался государством, Иродом или римлянами, который не зависел и не был ни, как бы, ну, не связан ни с одним, ни с другим. Этот судья, он находился на государственной службе. Эти судьи в то время пользовались дурной славой. Кто не имел хороших связей или денег для того, чтобы подкупить судью для благополучного решения своего вопроса, не имел надежду, что этот судья повлияет на благополучное решение. Официальное название должности этих судей в еврейском языке звучало как «дайнех гезерот», что означало «судьи, запрещающие или наказывающие». В народе же их называли «дайнех газелот», что значит «судьи-грабители». Еще одной проблемой тогда, что в обществе были положения вдов. Из всех слоев еврейского общества эти люди были одной из самой незащищенной и бесправной части населения. У них было такое положение, как будто сравнимо, что чуть лучше, чем рабов. И во всей Библии вдовы и сироты олицетворялись самыми бесправными и нуждающимися в помощи людей. В своей притче, которую мы прочитали, в этой притче говорится о вполне встречающем случае, который повторялся в то время, да и сегодня мы можем встретить. В ней два действующих лица. Первый – это судья неправедный, он так и называется. Христос его так определил. Он явно был не иудеем. В притче показан судья, который не внимал законным доводам вдовы. И то, что его оскорбляют незаконно, не служило для него поводом, чтобы начать разбирательство в помощь обездоленного человека. Второй герой этой притчи – Христос показал нам вдову, которую угнетал некий соперник. Вдова настойчиво приходила к судье и просила его о справедливости в отношении себя. Совершенно очевидно, как я уже говорил выше, что вдовы были очень бесправные, очень малоимущие люди, поэтому у нее не было ни связи, ни денег для того, чтобы заплатить, дать взятку этому судье для решения ее вопроса. Но Иисус в своем рассказе наделил ее одним очень важным качеством, которое повлияло, в конце концов, на решение. Иисус наделил ее качеством настойчивости. И вот не боящийся Бога и бесстыдный судья в конце концов вступился за нее, чтобы она не мозолила ему глаза, так бы он выразился, живя в наше время. Вдова постоянно приходила к нему и просила. И вот в этом случае, может быть, одним из немногих, когда победителем вышла настойчивость, а не взятки и подарки. Что же Иисус хотел сказать ученикам этой притчи? Со слов Луки мы можем совершенно определенно сказать, что ученики поняли из этой притчи. Лука так и написал. Он сказал им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Эти слова имели для слушателей особый смысл. Они касались всех молитв о Божьем избавлении во времена испытаний. Иисус призывал продолжать молиться без уныния в период длинного ожидания, томительного ожидания избавления между его первым и вторым пришествием. Однако, в общем смысле, эта истина может иметь применение и для всех людей, не только для иудеев, и для всех молитв, которые народ Божий возносит к престолу Всевышнего. Иисус объяснил ученикам, что если судья неправедный стал действовать в интересах бедной вдовы из-за того, что она докучала ему, то сколь больше будет заступаться Небесный Отец, любящий своих людей за избранных своих. Слово «избранный» оно относится, конечно, в первую очередь к Израилю, но оно также распространяется на всех верующих, гонимых и притесняемых во все времена человеческой истории. Господь Иисус завершил эту притчу вопросом: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Это очень интересное заключение. оно похоже на мысленный взор Господа, когда Он смотрел вперед еще на непришедшие века. В этом вопросе слышится Его, оно как бы опасение о духовном состоянии избранных людей последнего времени. Две истины, которые я хочу подчеркнуть, которые я извлек из этой притчи. Господь призывает нас молиться всегда. В наше время я все чаще встречаюсь как бы, ну, с неправильным названием этой притчи. Многие мы слышим, что называют эту притчу о неоступной вдове. Это вполне, название вполне созвучно с духом сегодняшнего времени. Ранние толкователи эту притчу так и называли, это притча о неправедном суде. Но мы все больше чего-то хотим. А так как мы все-таки верующие люди, то зачастую просто начинаем требовать у Бога того, что хотим. Нередко приходится слушать молитвы, в которых верующие люди не просто раскрывают свои желания перед Господом, а прямо расписывают Ему, как, когда и что нужно сделать для них и для тех, за кого они молятся. Мне кажется, что, ну, это неправильное толкование этой притчи. И из этого неправильного толкования и вот это неправильное современное название. Иисус однажды сказал, это записано в Евангелии от Матфея, в 6 главе, «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Иисус сделал главным персонажем этой притчи не вдову, а неправедного судью. В ней использован тот же прием, как в притче о том, как друг пришел в полночь к своему другу, прося хлеба для своих гостей. В этой притче Христос не сравнивает Господа Бога с неправедным беззаконным судьей, а противопоставляет его. Другими словами, Иисус говорил своим ученикам следующее: если в конце концов и неправедный судья может устать от настойчивых требований и защитить вдову, тем больше Бог, любящий Отец, даст своим детям то, что им нужно. Но есть существенная оговорка. Бог медлит. У Него есть на то причины. Я думаю, у Бога есть много причин, почему медлить. Я хотел бы обратиться только на двух причинах, по которым наши молитвы не всегда отвечаются. Бог знает, что приносит пользу и когда для нас. Ученики поняли из этой притчи, что нужно всегда молиться, несмотря ни на какие обстоятельства. Это верно, но это совсем не значит, что мы можем заранее быть уверенными в том, что получим именно то, о чем просим Бога. Очень часто отец вынужден отказывать своему ребенку в чем-то, потому что он знает, что то, о чем просит ребенок, может навредить сыну, а не сделать для него пользы. Так же и Бог. Мы не знаем, что с нами может случиться в следующую минуту. Тем более, что с нами может случиться через месяц, через год. Лишь Бог может смотреть вперед. Лишь Он знает, что в конечном счете пойдет нам на пользу. И пророк Иеремия в 29 главе записал слова Бога для человека: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог, следующее, что хотелось бы сказать, что Бог медлит заступаться за нас по той причине, что Он долготерпит людей, не желая, чтобы кто-либо погиб. И вот здесь немножко есть сложность. Дело в том, что, отвечая на наши молитвы, на просьбы против наших гонителей и тех, кто нас притесняет, Божья справедливость вынуждена карать виновных относительно тех, которые касаются зеницы ока Его, народа Божия. Но и вот история христианской церкви гонимой показывает, что иногда так и бывает. Бог карает тех, кто гонит церковь. Но чаще всего Бог продлевает свою милость для гонителей, предоставляя им возможность покаяться, а нам упражняться в терпении и укрепляться в вере. Апостол Петр во втором послании написал такие слова в третьей главе. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Однако грядет тот день, когда Дух Святой уже не будет больше стремиться спасать людей, и тогда Он покарает всех, кто подвергает гонениям и притеснением Его последователей». Так в чем же суть постоянного моления и обращения к Богу? Мне кажется, суть молитвы является в том, в постоянном общении с Небесным Отцом. В данной притче Иисус не дает повелений, сколько, как и когда нужно молиться. Более того, в этой притче можно проследить мысль, что скорость ответа Бога никак не зависит от количества произнесенных молитв народа, который вопиет к Нему. Ответ Его зависит лишь от Его воли. Библия свидетельствует, что Отец Небесный желает общаться со Своим творением, с людьми. В Едемском саду Он общался с Адамом и Евой непосредственно. Грех разрушил это общение. Сейчас мы общаемся с Ним на духовном уровне через молитву и изучение Его Святого Слова. Это общение очень дорого для Бога, и мы должны дорожить этим общением. Постоянно искать возможность общаться с Ним. Денно и ночно в молитвенном состоянии пребывать с Господом. Если христианин не молится, это говорит только об одном. У него нет общения с Небесным Отцом. Он духовно мертв, и он не может называться избранным сыном или дочерью Небесного Отца. Второй урок, который я хотел бы, с которым поделиться с вами относительно этой притчи, то, что нам нужно не унывать, а веровать. Иисус в конце этой притчи указал на одну очень важную связь, влияющую на количество, на качество молитвенного общения избранных с Богом. В сущности, это и было, как мне кажется, главной причиной и главной заботой Иисуса в данной беседе с учениками. Он указал на то, что существует связь между молитвой и унынием, и между унынием и ослабевающей верой человека. Русский толковый словарь объясняет, что уныние – это безнадежная печаль, гнетущая скука. Унывать – это значит грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения. В засуху вся природа унывает, блекнет, обмирает. В беде не унывай, на Бога уповай. Не унывает, кто на Бога уповает, так говорят русские пословицы. Вы знаете, есть существенная разница между печалью, скорбью и унынием. Жизнь каждого человека рано или поздно, надолго или ненадолго, посещает скорбь, печаль и горе и переживания. Эти испытания закаливают нас. Они укрепляют нашу веру. Они дают нам мудрость. Уныние же, напротив, оно разрушает нашу жизнь, портит нашу личность. Печаль проходит, когда изменяются обстоятельства. Горе и скорбь забываются, когда в нашей жизни находится нечто, что заменяет утрату. Уныние не проходит само. Унылый человек, как в засуху умирающая природа, потерявшая живительную влагу. Соломон в притчах 17 главе написал: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». К сожалению, нам приходится сталкиваться с унылыми христианами. Мне кажется, Иисуса не столько волновало то, что происходит с унылым человеком, его не волновало то, что уныние разрушает жизнь человека, Иисуса волновала более причина уныния. И вот этой причиной является ослабевающая вера и ослабевающая надежда на Бога. Как помочь унылому человеку? Помочь унылому человеку можно лишь единственным способом – удалить причину уныния. Нередко приходится слышать разные советы, как победить уныние. Почти они все сводятся к двум таким простым вещам, что человека нужно развлечь. Унывающего нужно развлечь, переключить его внимание на что-то, что может заинтересовать его, и загрузить его деятельностью, чтобы он как можно меньше оставался один на один со своими мыслями, а почувствовал свою нужность. Эти советы, может быть, и неплохие. Человек может как-то измениться на короткое время, только они бесполезны. Они не могут избавить такого от унылого сердца. Они не могут удалить корень уныния, ослабевающую веру и угасающую надежду на Бога. В чем же утверждается вера наша? В Псалме 41 сыны Кореевы несколько раз повторяют очень замечательную мысль. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вера наша, как дерево, укореняется и крепнет в Божьих обетованиях. Бог знает желание наших сердец раньше, чем мы сказали Ему об этом. Небесный Отец любит нас и потому желает общаться с нами посредством молитвы и слышит наши просьбы. Господь благ для нас. Он знает то, чего мы не знаем, а именно, что послужит для нас во благо. Он любит миловать. Он долготерпит. Потому мы не сразу можем видеть Его ответы на наши мольбы. Творец Вселенной приготовил для нас нечто неописуемое в вечности, что ждет каждого сохранившего веру в этом пораженном грехом мире. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел в 4 главе записал нам замечательные слова. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Веришь ли сему, дорогой друг? Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, проповедуя о Царстве Небесном, Иисус понимал, что последние дни для избранного остатка Его народа и для всех сопричисленных к Ним верующим во все времена Его будут тяжкими. Но Он говорит, что, несмотря ни на что, нам должно всегда молиться, веровать Божьим словам, надеяться на Его любовь, благость и милость, и не унывать, терпеливо ожидая встречи с Ним. Мы никогда не устанем молиться, и наша вера никогда не пошатнется, если, вознеся Богу свои молитвы и просьбы, мы вознесем и самую совершенную молитву: «Да будет воля Твоя». Аминь. Помолимся.